Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика», я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В рамках нашей программы мы обсуждаем психологию в контексте нашей современной жизни. И сегодня у нас тема «Вся жизнь – игра». Звучит как какой-то драматический спектакль, но на самом деле мы сегодня говорим о серьезной теме, об игромании. Поэтому, собственно, сегодня такое название. В гостях у меня Чистов Алексей Владимирович, врач-психиатр, нарколог, главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии города Гомеля. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Давайте поговорим про явление игромании. Все-таки причины, как формируется эта зависимость? Почему люди начинают играть?
Ну, вообще, конечно, игромания – это такая вещь, которая всегда вызывала определенный интерес. Да? Давайте вот вспомним историю. Да? Достоевский, роман «Игрок». Пушкин, «Пиковая дама». Все. Это же какая-то волшебная магия, когда мы знаем какие-то волшебные карты, которые делают нас сказочно богатыми. Тройка, семерка, туз. Вот, если касаться Пушкина. Ну, а если говорить так более серьезно, да, страсть к игре, склонность к игре – вещь, которая достаточно давно идет с человеческими навыками. Наверное, с тех моментов, когда появились карты или какие-то другие вещи, которые можно использовать в качестве каких-то игральных элементов, это как раз вещь с нами идет всегда. Когда мы анализируем, пытаемся понять психологические причины того, что стоит за склонностью к игре, то мы встречаемся с разными, но нет единой концепции, которая это объясняет. Разные направления психологии, психиатрии объясняют это по-разному. Да? Вот. Одно из направлений говорит о том, что когда мы рождаемся маленькими, у нас есть внутреннее ощущение всемогущества. И в этом есть определенная логика. Да? Представьте, маленький ребенок. Он захотел покушать, он заплакал, все, тут же ему подчиняются взрослые, они ему там дают либо грудь материнскую, либо молоко несут, вот, то есть там захотел еще чего-то, вот, он все это происходит, да? Постепенно, с тем, как мы взрослеем, мы понимаем, что мы не всемогущие, у нас есть какие-то ограничения, которые останавливают и ограничивают наши возможности, вот, и игра, возможность сделать ставку, возможность попытаться испытать, вот эта красивая фраза, попытаться испытать судьбу.
Удачу.
Удачу, совершенно верно. Это тоже какая-то такая вещь, которая связана с возможностью всемогущества. Да? Мы что-то знаем. Мы знаем вот этот волшебный номер, на который нужно поставить. Мы знаем там какое-то сочетание карт, которое принесет выигрыш. Да? Вот. И вот это вот эмоциональное проживание, которое возникает в этот момент, оно нас возвращает, оно дает нам определенный психологический регресс, оно нас возвращает в детство. И именно поэтому мы ощущаем переживаем этот кайф, вот этот драйв, который возникает в момент игры. Это одно из направлений. Другое направление, там, если попытаться объяснить игроманию там, с физиологической точки зрения, то считается, что игра, участие в игре стимулирует достаточно большой выброс нейромедиаторов, которые отвечают за наше эмоциональное состояние. Это и дофамин, и адреналин, и нейропептиды, эндорфины. Вот. Поэтому
все, что любит человек.
Все, что любит, совершенно
все,
верно.
Все,
да.
Все любимые гормоны.
Все,
наши.
Что любит человек, вы правильно сказали, да? Вот эти гормоны, мы получаем выброс этих гормонов, и, соответственно, когда мы получаем выброс гормонов, мы проживаем это эмоциональное состояние драйва, которое возникает у тех, кто страдает зависимостью.
Ну, я еще, так скажем, разовью эту теорию, то есть две те, которые вы уже озвучили, психологическая версия, так сказать. Есть игра, есть возможность испытать адреналин, выброс тех самых гормонов, про которые вы говорили. И человек, как мы все люди, хотим испытывать радость, как вы уже говорили, счастье, прилив положительных эмоций, и человек, соответственно, начинает играть. Это может быть компьютерная игра, верно? То есть игромания – это вообще широкое понятие.
Да, безусловно.
Это и компьютерные игры, это не только там казино и какие-то автоматы и так далее. Хотя это комплекс, то есть это все вместе.
Но, знаете, я бы провел все-таки разницу между играми, которые являются кибер, да, и играми, допустим, в том же самом казино. Знаете, в чем разница?
В чем?
В том, что в казино вы взаимодействуете с реальными людьми. А в киберпространстве вот этот элемент взаимодействия, он у вас выпадает. То есть это несколько разные моменты. Вот, тут же еще, понимаете, ты когда играешь в казино, ты делаешь ставку, к тебе приковано внимание окружающих.
Но это тонкие детали. Я просто к тому, что все эти элементы, это можно назвать игроманией в большом смысле.
Да, безусловно,
я
в большом
это.
Смысле их можно действительно
объединить. Оно понятное дело, что... Если разделить на градации, да, понятие игромании, то у каждого направления есть свои особенности. У кибер это одно, у автоматов это другое, у казино это третье. Да, там есть свои, так скажем, как устроено взаимодействие, да, свои моменты, которые именно способствуют тому, чтобы человек оставался играть дальше, да, если уж так. Как психолог я еще могу сказать, что человека к игре приковывает вот этот азарт, вот эта возможность, как вы еще ранее говорили, всемогущество. Обычно, я спрашивала разных людей истории из жизни, да, их мнение касаемо этого вопроса, и если общий средний портрет игромана выводить, это люди, которые не совсем чего-то достигли в жизни, это первое, которым не хватает ярких эмоций. Они не умеют их получать как-то конструктивным, нормальным, обычным образом. И они в автоматах, в компьютерных играх ищут вот эту изюминку. Это люди, которые действительно чего-то в жизни не нашли себя, я бы так сказала. Потому что когда ты, извините, в компьютерной игре бегаешь персонажем, у тебя 5-й уровень из 5, да, ты с арбалетом сзади, ты чувствуешь себя всемогущим.
Ну, в том числе, да, ты чувствуешь себя всемогущим, опять же.
А в жизни ты просто как Петя, который лежит на диване, и вообще у тебя нет работы, тебя кормит жена, а в игре ты лучник 5-го уровня, которого...
Предводитель армии, условно.
Предводитель,
говоря.
Да, которого очень тяжело сломить. И, конечно, тебе приятнее быть кем-то, чем тебе в обычной бытовой жизни быть просто Петей, лежащим, ничего не делающим.
Да, Настя, вы говорите очень правильно, потому что мы сталкиваемся с другим моментом игровой зависимости. Это уход от реальности. Потому что присутствие в каком-то виртуальном пространстве либо в игровом пространстве в другой роли — это уход от той реальности, в которой ты находишься. Это тоже важное проживание, важное понимание механизма, психологического механизма формирования игровой зависимости.
Алексей Владимирович, согласитесь ли вы с тем, что многие недооценивают масштабность проблемы игромании? Я бы, например, все равно поставила на уровень, что как алкоголизм, да, зависимость, игромания – это тоже огромная проблема на сегодняшний день.
Игромания действительно огромная проблема, и об этом говорит даже не только, скажем, какие-то средства массовой информации. Об этом говорит даже то, что на уровне государства на зависимость от игр обращается особое внимание. Есть даже определенные нормативные акты, которые позволяют ограничить возможности человека для участия в игре. Но не секрет, что в Белоруссии принято законодательство, согласно которому гражданин может сам себя прийти, поставить заявление, его поставят в стоп-лист и просто не будут пускать в казино.
Заблокировать.
Да, это на самом деле прогрессивное явление. Потому что человек, вот, скажем так, в момент протрезвения, да, когда у него вот этот эмоциональный драйв отключен, он может действительно принять взвешенное решение, что у меня действительно есть проблемы с участием в игре. Вот, и я таким образом, самым, безусловно, радикальным образом, попытаюсь справиться со своей игровой зависимостью в виде полной отмены, в виде невозможности доступа в игровые заведения.
Ну вот я бы еще дополнила, что когда человек начинает играть, неважно, в компьютерную игру или в автоматы, или в казино, когда он начинает получать положительный опыт, то есть дофамин, эндорфин от выигрыша, что у него все получается, у него подкрепляется положительное подкрепление происходит, что я могу испытывать это еще и еще. И поэтому я, даже проигрывая, буду пытаться реабилитироваться, буду пытаться отыграться, выиграть и испытать те же эмоции, которые я испытывал при выигрыше.
Ну, на самом деле, это прям порочный круг, который говорит о том, что следующая ставка будет более удачной, чем та, которая сейчас сделана сейчас.
Алексей Владимирович, я предлагаю сделать перерыв. Хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8 в конце. Мы ненадолго прервемся.
Психологика на радио «Гомель плюс».
А мы продолжаем нашу тему, связанную с игроманией. Сюда входят и компьютерные игры, и казино, и автоматы. Вообще сегодня разбираем эту тему с Чистовым Алексеем Владимировичем, врачом-психиатром-наркологом. Вот я бы хотела поговорить про причины, почему все-таки человек прибегает к игровой зависимости более подробно. То есть уход от реальности, да?
Да, вариант, на самом деле, опять же, поскольку нет единой концепции, которая объясняет, как это все работает, вот, вариантов на самом деле много. Первый вариант – это действительно уход от реальности, то есть возможность отключиться от того, что тебя окружает, возможность пережить какие-то другие эмоции, которые у тебя есть. Следующая причина, на которой мы можем остановиться, это особенности психологического функционирования такого человека. Да, как правило, когда мы анализируем тех, кто страдает игровой зависимостью, и здесь есть параллелизм с тем, как вообще человек страдает зависимостью, да? Вот, когда мы обсуждаем эту тему, мы видим, что люди, как правило, которые страдают игровой зависимостью, у них есть определенные психологические проблемы, которые формировались еще с детства. Это может быть какая-то репрессивная семья, либо семья, где не поощрялось выражение чувств, проявление эмоций. Это семьи, которые были закрыты, семьи, в которых присутствовали какие-то элементы насилия, вот, семьи, в которых была какая-то зависимость у одного из родителей.
Это, да? Кстати, да, я пока что к слову пришлось. Как я наблюдала, например, у меня есть клиент, который именно с игровой зависимостью, там целый круг, порочный круг зависимостей, но если взять по семейному дереву, даже просто пройтись, то там зависимость передалась по наследству. И, кстати, не один у меня такой клиент, у меня два даже. Это еще больше подтверждает эту теорию, что оно по наследству передается. Даже не то чтобы там от отца, а может быть даже как-то сбоку, там от дяди, ну даже так передается.
Я бы сказал по-другому. Я не буду говорить про то, что зависимое поведение передается по наследству, потому что генетический фактор передачи его не доказан. Но та модель семейного воспитания, которую мы видим в семьях, в разные семьи, разные модели семейного воспитания. Так вот, эта модель в данном случае, как мне кажется, является определяющей для формирования склонности, в том числе и к игровому зависимому поведению. Поэтому вы правильно говорите о том, что это семейная проблема, которая может проявляться и через поколение, да, и через кого-то, да, и когда мы еще говорим о причинах, часто причиной того, что у подростка проявляется какая-то форма зависимого поведения вот, в виде игровой зависимости, это то, что в семье было принято играть в игры, которые вызывают азартное проживание. То есть, когда в семье подкачивался какой-то такой азарт. Вот это тоже является таким элементом, который может повлиять. Ну и, конечно, отсутствие, очень важный момент, который говорит о том, который важным фактором формирования игровой зависимости является то, что в таких семьях нет эмоциональной поддержки для детей. Это тоже важный момент. Дети закрываются в себе. И вот как раз, когда человек не может как-то проявить свои эмоции, чувства, не может с кем-то с ними поделиться, ему надо тот негатив, который в нем накапливается, каким-то образом трансформировать. И в данном случае игровая зависимость предлагает целый спектр возможностей, как на уровне психологического проживания, то, о чем мы с вами говорили, уход от реальности, либо там ощущение собственного всемогущества, так и на фоне фармакологических проявлений в виде того самого дофамина, эндорфинов, которые выбрасываются в момент участия в игре.
И даже через персонажа он может попытаться выразить те эмоции.
Я бы даже сказал, он это и делает, формируя своего персонажа. Он в этого персонажа вкладывает то, может быть, чего у него нет или чего у него мало, с тем, чтобы персонаж, это же, понимаете, это же художественный образ в том числе. То есть человек создает этого персонажа так, как он хочет, чтобы он выглядел в жизни.
Ну вот, да, есть такие игры.
И в том числе какие-то слабые свои стороны он компенсирует в этом персонаже, да? Вот, какие-то свои психологические проблемы он тоже компенсирует в этом персонаже. Поэтому всегда интересно посмотреть вот на тех компьютерных персонажей, которые создают наши пациенты, которые страдают там киберзависимостями.
Ну там, наверное, такие могущественные персонажи. Еще же есть разные, вот как создаются игры. Игры дают возможность, если уже так поверхностно, не углубляясь, говорить. Игры дают возможность получить то в виртуальной реальности, что ты не можешь получить в жизни. Ты можешь стать там суперсильным, суперловким, умным, ты можешь прыгать по крышам домов, и тебе ничего за это не будет. То есть ты как бы получаешь в играх то, чего нет здесь. Я общалась со своим одноклассником, ну, он все равно нас не слушает, я в этом больше чем уверена, поэтому я могу про него сказать, да,
без имен. Без персональных данных,
без персональных,
конечно,
данных, да. Я просто обозначу, что ДТ просто так, шутка, да, что он не... В общем, он говорил, что мне серой рутины хватает в жизни, и я хочу, касаемо виртуальной реальности, я хочу по-другому прожить и получить то, что мне не хватает.
Совершенно верно. Я вот прям хочу подчеркнуть, вы очень тонко подметили могущество. Вот даже вот смотрите, когда мы анализируем, что появляется у персонажей, да? Могущество, сила, власть. Там еще какие-то качества, вот, понимаете, которые такие, ну, превалирующие, которые человека резко выделяют из общей массы. Как вы правильно сказали, что из серых будней это возможность переключиться на что-то другое.
А есть еще такое понятие, кто играет, тот, кто играл в компьютерные игры, тот поймет, о чем я говорю, понятие кодов. Которая, допустим, есть игра классическая, а чтобы получить какие-то сверху моменты, есть понятие кодов. И человек вводит, и, допустим, у него неограниченное количество денег в игре.
А, ну это читерство.
Читы, да.
Да, то, что читер использует.
Да, я думаю, что кто играл в компьютерные игры, тот понимает, про что я говорю. И человек, имея, допустим, вот эту бумажечку с читами, я помню, какое-то время назад это такая ценная бумага была с этими читами, еще лет, наверное, 7 назад. И я помню, что друг у друга, школьники там, дай мне, пожалуйста, читы. Это было прям на вес золота. Чтобы у тебя там вводишь чит, у тебя там танк падает на тебя. То есть ты не надо на него зарабатывать, у тебя вот уже все есть.
Но это вот, знаете, это обращение, опять же, вот то, о чем мы с вами говорили, про магическое мышление, да? Тебе не... Это вообще очень классно, вы очень классно подметили, потому что это общее явление во всей игровой зависимости. Ты получаешь какие-то материальные блага, не зарабатывая на них. Это вот важный аспект, о котором говорят там западные ученые, наши ученые, российские ученые, которые анализируют игровые зависимости, что ты получаешь материальное благо, не зарабатывая на них, да? Купил лотерейный билетик и выиграй миллион. Кто продаст билеты в качку, тот получит водокачку. Вот, то есть это вот тоже важный такой аспект, который подкачивает наш азарт и делает участие в этих играх интереснее.
Поэтому как устроены игры? Игры устроены таким образом, они создаются, чтобы привлечь того, кто будет в нее играть, своей графикой, своей красочностью, переносом в другую реальность, неограниченными, ну, утрированно, неограниченными возможностями в какой-то области, да?
Я бы еще добавил очень важный аспект, который нужен для создания успешных компьютерных игр. Это возможность отключения критической оценки происходящего. Причем это началось давно, да? Ну, вы же знаете о том, что в казино нет часов и нет окон. Для чего это делается? Для того, чтобы у человека отключить возможность восприятия времени.
Это
очень важного,
знаем,
аспекта.
Да.
Потому что если человек там играет, то хотя бы дома он может увидеть, что уже там рассвет наступил, да, или закат уже закончился. Вот. А вот как раз в казино, и вот эти элементы казино тоже, вот казино и компьютерные игры ведь тоже имеют очень много общего. Смотрите, достаточно громкая музыка, достаточно яркие краски, которые есть у тебя там, да, то есть это все вещи, которые тебя манят, отключают твою критическую оценку, отключают твою оценку вообще происходящего. В этом, собственно, и состоит логика и того, и того.
Ну, да, много параллелей у этого есть. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Можете писать свои вопросы, но пока мы послушаем музыку.
Психологика на радио «Гомель плюс».
А мы продолжаем разбирать тему игровой зависимости, и во время перерыва к нам поступил вопрос. Алексей Владимирович, я сейчас дословно зачитаю, сможете как-нибудь прокомментировать.
Давайте.
Нашему слушателю. Добрый день, вейпы это какая-то новая игрушка для курящих или все-таки модная тенденция? Я понимаю, что не в рамках игромании, но тем не менее это про зависимость, поэтому...
Ну да, безусловно, это скорее про химическую зависимость, то есть про зависимость, которая связана с потреблением непосредственно психоактивных веществ, которые входят в состав тех самых жидкостей, которые используются для вейпов. Но, с другой стороны, часто это подается, конечно, в игровой форме. Вот, поэтому я думаю, что если вот дословно отвечать на этот ответ, на этот вопрос, то мой ответ будет примерно такой, что вейпы – это все-таки форма химической зависимости. Вот, но, безусловно, понимаете, тут надо же не забывать про маркетинг. Любое потребление психоактивных веществ – это маркетинг. И вейп подается как что-то новое, что-то безопасное. Мы там не потребляем там каких-то опасных веществ, там нет никаких смол, ну, я не знаю, какой-то маркетинг у вейпов. Вот, но это маркетинговое явление, это важно об этом всегда помнить. Вот, но все равно там действующее вещество психоактивное, действующее вещество – это вещества, которые оказывают влияние на психику, формируют зависимость, поэтому они по-прежнему... Вейп – это тоже психоактивное вещество.
Еще хочу сказать, что планируется немножко позже эфир именно все, что связано с курением, с вейпами. Мы даже с Алексеем Владимировичем это предварительно обсуждали, что со временем эта тема, она будет затронута. Верно?
Все в силе? Да, да, действительно.
Более подробно, углубленно, со всеми вытекающими причинно-следственными связями. Ну, а сейчас я все-таки хочу вернуться именно к нашей.
Но я скажу, что если у вас есть интересные вопросы по поводу вейпов и психоактивных веществ, то присылайте их, конечно, в Viber. Тем интереснее будет наша передача, потому что всегда интересно отвечать на вопросы слушателей.
Мало того, что интересно, ты еще понимаешь при этом, что интересно нашим слушателям. Не просто интересно отвечать, а что им, в принципе, интересно аудитории. Из этого ты можешь сформулировать и темы, и, то есть, исходя из этого, уже то, что людям нужно и интересно знать, уже понимаешь для себя. А я возвращаюсь к игромании.
Да, к теме сегодняшней.
Именно к сегодняшней программы. Теме, да. Давайте разберем некоторые кейсы. Вот у вас есть на вашем личном примере работы с людьми какие-то кейсы, которыми можно поделиться? Кейсы – это случаи, терапевтические случаи, ситуации.
Ну да, безусловно, поскольку проблема является актуальной, вот, то кейсы есть. Но я, пожалуй, расскажу о одном из пациентов. Это мужчина, вот, 30 примерно лет, вот, достаточно успешный в экономическом смысле. Вот, у него зависимость была сочетанная.
Вот. Это как?
Это, значит, у него была никотиновая зависимость, алкогольная зависимость и игра.
А, но обычно все в комплексе.
Да, безусловно. И когда мы работаем с такими пациентами, очень часто наши клиенты меняют одну зависимость на другую. Да, у человека там справились с алкогольной зависимостью, усилилась там никотиновая зависимость, да. Там справились с никотиновой зависимостью, появилась там зависимость от еды, например, да. Вот. Поэтому, да, действительно, и кейс состоял в том, что на фоне эпизодов игромании. У него игромания проявилась в виде эпизодов. У него где-то было 3-4 эпизода за год. Вот, когда он на неделю просто уходил, вот, ну, говоря алкогольным языком, в запой, да, вот, а говоря языком гэмблинга, да, уходил в эпизод игры, который длился у него в течение нескольких дней. Вот, достаточно проигрывал достаточно крупные суммы. Вот, ну и кризисным таким моментом явилось то, что супруга приняла решение с ним развестись, потому что, ну, ситуация выходила из-под контроля. Вот, он пришел в терапию. Вот, и, в общем, работа с ним была комплексной. Он прошел реабилитацию для игроманов по именно специально подготовленной реабилитационной программе. есть действительно отличие от обычных программ реабилитации для наркозависимых, для алкозависимых и для игроманов. Она все-таки разная программа реабилитационная. Вот, он прошел курс реабилитации, вот, ну и воспользовался тем способом, который, безусловно, очень хорошо работает в Беларуси. Вот, он себя включил в стоп-лист. Вот, ну и вот уже, наверное, третий раз приходил недавно на прием, говорил о том, что третий раз уже включился в стоп-лист. Это значит, что у него ремиссия, ну, период, когда он воздерживается от игры, уже, наверное, где-то там в районе 6-7 лет.
И какова судьба этого человека сейчас?
Он находится в ремиссии, но ремиссия, он говорит, эпизоды периодически случаются. Вот, он работает с психологом. Острота и яркость наплывов вот эпизодов игромании у него значительно снизилась. Вот, важный аспект – это личная психотерапия. Он работает с психотерапевтом, который корректирует его психопатологические проявления. А эпизоды игромании, когда у него возникает желание играть, вот, они стали реже, они стали слабее, ну и плюс, зная особенности своей психики, вот, как правило, еще и перед этими эпизодами, потому что обострения у него чаще случаются осенью и весной, вот, фармакологическая поддержка в виде определенных препаратов, которые стабилизируют его состояние, позволяет ему достаточно спокойно проходить все эти периоды.
И здесь хочется еще прокомментировать, не знаю, согласитесь ли вы, как специалист, что игромания – это все-таки психотерапевт плюс психолог. Без психотерапевта просто психологу, да, даже несмотря на то, что я сама психолог, я понимаю, что будет сложновато человека все-таки вывести за счет того, что психотерапевт, он еще имеет право назначать медикаменты.
Да, я с вами соглашусь. Более того, я бы даже сказал, не столько психотерапевт, сколько специалист в области зависимостей.
Да, да.
Иногда это наркологи, имеющие подготовку по игромании, иногда это психотерапевт, имеющий подготовку по наркологии и по зависимостям. Ну, то есть специалист в области лечения зависимостей обязательно, потому что одним из элементов реабилитации таких пациентов является психофармакологическая коррекция эмоционального фона.
Ну, а я поделюсь кейсом, который мне удалось раздобыть. Человек анонимно поделился своей жизненной историей, что когда-то он работал в такси и подвозил клиентов, то есть до места, где, собственно, играют люди. И как-то ему предложили единожды зайти попробовать испытать судьбу, как говорится. Он зашел, попробовал, получил первый адреналин, и, соответственно, все закрутилось, завертелось, стал выигрывать, проигрывать. Ну, и все это дошло до того, что стали огромные суммы, вплоть до десятков тысяч долларов, которые могли выиграться и даже в другом месте уже поехать и проиграться в тот же день. Потому что игромания свойственна вообще, если так сказать, если описывать просто словами, даже существительными, то это долги. Это крупные долги, даже я бы сказала. Это рушатся семьи. То есть семья, непонимание, отказываются друзья. Это долговая яма. И человек, он сам не знает, как из этого выйти. Он понимает, что это болезнь. Вот человек, который делился этим кейсом со мной, этой историей, он говорит, я осознавал, что я болен.
Ну да, я бы еще добавил к вашим словам, что это не только болезнь, не только долги, это глубокий психологический кризис.
Кризис именно человека из моего кейса, который я привела в пример, он возник из-за чего? Из-за того, что семья росла в дефиците финансовом, не было денег, мать растила одна детей, и, соответственно, всегда хотелось лучшей жизни, хотелось более дорогих вещей. Это мужчина, который делился, пациент. И, соответственно, это его и сподвигло, во-первых, на получение богатства, то есть что он что-то может контролировать, потому что семья была не из богатых, и, соответственно, это его и подтолкнуло на то, чтобы пойти играть. Плюс еще сам по себе характер горячей крови у этого пациента, который вот прям вот сейчас я выиграю, сейчас я отыграюсь, он способствовал тому, что человек все-таки шел и играл, и не мог долго остановиться. Но чем все завершилось, человек осознал свою болезнь, сам себя заблокировал, как мы выше обсуждали, и жизнь пошла на улучшение. С долгами, правда, пришлось долго рассчитываться, но тем не менее. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29341138. Пишите свои вопросы, мы пока прервемся.
Психологика на радио Гомель Плюс.
А мы продолжаем нашу тему касаемо игровой зависимости. И вот у нас также есть еще один вопрос. Звучит он так. Как вы думаете, почему отменили в казино в некоторых местах? Это финансовая или зависимая причина? То есть почему могут отменить?
Ну, во-первых, надо понимать, что государство, зависимость в данном случае от азартных игр в казино, это серьезная государственная проблема. Вот. Именно поэтому для такого вида зависимости становятся максимальные барьеры, да? Вот. Определенный возраст, определенное местоположение. Потому что в России ты не можешь поехать, например, в любом городе сыграть в казино, да? Есть определенное местоположение, где ты можешь поиграть, да? Вот. У нас тоже есть ограничительные меры, которые не позволяют там любому человеку пойти и поиграть в казино. Вот. Поэтому это государство видит в этом проблему. И она, естественно, в данном случае вводит определенные ограничения на то, чтобы данный вид деятельности функционировал. Более того, ну, мы же понимаем, что есть государства с более высоким в целом уровнем зависимости. Да? Мы это видим там и по потреблению наркотиков, и по потреблению алкоголя. Вот. И понятно, что государство, видя, что это представляет для него определенную проблему, старается эту возможность ограничить. И понимая, что та же самая патологическая склонность к азартным играм, она тоже будет достаточно высокой, и проще ее ограничить.
Какой же развернутый ответ получился? Надеюсь, он, так скажем, остался без каких-то незакрытых моментов. Наш слушатель, он понял.
Я хочу подчеркнуть, это важно, что зависимость от азартных игр – это серьезная проблема, на которую обращает внимание государство. Это государственная проблема. Поэтому для этого разрабатываются определенные программы. Для этого ведется определенная законотворческая деятельность, которая вводит политику ограничения доступа к, там, условно говоря, тем же самым казино и каким-то другим видам игр. Вот. Поэтому, да, безусловно, это все есть. И это важно. Это важно, потому что государство защищает своих граждан.
Нам осталось поговорить, как выйти из игровой зависимости.
Но это сложный, это всегда самый сложный вопрос лечения игровой зависимости. Хотя, казалось бы, нет ничего проще, да, перестать играть. Но вот это самая большая проблема. Когда мы проходим этапы лечения от игровой зависимости, надо понимать, с чем мы сталкиваемся. Первый момент – это осознание наличия проблемы. К сожалению, вот эта вот критическая оценка своего состояния, осознание наличия проблемы у лиц, которые страдают игровой зависимостью, она еще хуже, чем у тех, кто употребляет алкоголь либо потребляет наркотики. Это важно понимать, потому что они говорят, так у меня же нет никакого ущерба для здоровья, я не пью, там печень не болит. Вот. То есть вот осознание наличия собственной проблемы – это большая проблема у этих пациентов. А раз нет осознания, очень трудно найти какую-то мотивацию для того, чтобы изменить поведение. И в целом это достаточно сложная категория пациентов для лечения. Ну а дальше, когда приходит уже пациент в терапию, это понятно. Это психофармакологический блок, который направлен на то, чтобы стабилизировать его эмоциональное состояние. Ну и работа с, мы говорим, психологом, психотерапевтом. Психолог психологическую коррекцию, психологическое консультирование ведет. Вот, там специалист в области психического здоровья, имеющий подготовку по работе с зависимостями, это может быть и фармакологическая коррекция, и какая-то психотерапевтическая работа. То есть, и вообще, конечно, идеальный вариант дают комплексные реабилитационные программы, где с человеком работают, где ему анализируют то, что с ним происходит, тот мир, в который он уходит, его как-то корректируют и хорошо привязывают к реальности.
Вот да, кстати, вы четко подметили, что игромания, она как бы маскируется под нечто приемлемое, да, за счет того, что это не алкоголь и не курение. И я просто сижу и играю, мне нравится, мне интересно, и как таковая проблема, она немножко подмаскирована, так сказать.
Да, безусловно.
Мы все в интернете, мы понимаем, что сейчас такое время, что и дети не вылазят, сидят из телефонов. Ну, на самом деле, просто мы закрываем на это глаза.
Важный аспект,
к сожалению,
о котором, ну, говорится мало, вот, но важный аспект – это цифровая гигиена. Это умение, возможность научить молодое поколение управлять своим потреблением цифрового контента, в том числе киберигр. Вот, то есть это на самом деле вещь, которой сейчас пока еще уделяют мало времени, мало внимания. Почему? Потому что там, условно говоря, старшее поколение не очень вообще понимает, что это. И кроме фразы «что ты там сидишь в своем телефоне», очень часто такое мы и не слышим. Вот. А вот когда специалисты, которые уже в этом разбираются, говорят о том, что да, ребенок все равно будет пользоваться мобильным телефоном, да, но его надо научить определенным правилам. Мы проводим в мобильном телефоне столько-то времени. Мы делаем в мобильном телефоне вот это, вот это, вот это, вот это. Вот, мы... Все равно ребенок будет пользоваться социальными сетями. Просто важно его научить, что ты можешь, например, там, попользоваться там ТикТоком, например, там, столько-то минут в день. Вот, это важный аспект. Я очень грубо говорю, но важный аспект цифровой гигиены – это та инвестиция в наше будущее для того, чтобы мы меньше сталкивались с киберзависимостью в дальнейшем.
Ну, еще я как психолог бы рассказала, как вот мы работаем, да, если отдельно наш блог взять, с зависимыми от игромании.
Конечно, это всегда любопытно.
Мы работаем через, ну, по крайней мере, я за себя буду отвечать, может, кто-то по-другому, но... Оно, если все даже вот проанализировать, все подходы, КПТ, то есть когнитивно-поведенческая терапия, она самая в зависимостях, самая такая...
Самая эффективная
ходовая, да.
Я скажу, что ее эффективность доказана с научных позиций, это очень важно.
Да, то есть мы ищем, что заставляет... Во-первых, собирается анамнез, то есть информация о клиенте полная, то есть есть ли там склонности у родственников, в какой семье, да, то есть давали эмоции, не давали. В общем, вся вот эта картина, да, клиническая. Потом идет, что человек получает от этих игр. То есть крючок, что его заставляет возвращаться в игру. И ты с этим вот крючком работаешь. Ты, ну, психолог, он ищет подход, как выковырить. Вот сразу, знаете, как-то картошку чистишь, есть вот эти, как они называются, черненькие
штучки. Глазки.
Глазки, да. И вот ты находишь вот эту проблему, вот эту, тебе надо ее как психологу так ножичком подковырнуть и вообще устранить, чтобы не было каких-то зависимостей, так сказать, да. Ну, это такой образный пример. Я вообще люблю образами разговаривать, чтобы было более понятно. Вот. Ну, и здесь тоже работа ведется через КПТ. То есть здесь даже не через там бессознательное, хотя тоже можно. Ну, в основном КПТ самое ходовое,
да,
что мы используем.
Потому что это вещь, которая очень хорошо вербализирует и мысли, и модели поведения. И когда с помощью когнитивно-поведенческой терапии человек изменяет свое поведение, он четко понимает, что с ним происходит, что у него меняется.
Да, очень важно, что человек находит в этой зависимости. Если мы говорим про алкоголь, то тоже разбирались бы, да, что для тебя алкоголь – это уход от реальности, это новые эмоции какие-то, да, это общение, что это для тебя, да, также и в игре, что для тебя игра, что ты в ней компенсируешь, что ты в ней получаешь. Мне вот вспомнился тоже случай с работы моей. Семья у меня была, жена кричит, пытается добиться от мужа какой-то деятельности бытовой, даже вплоть до того, что он полностью самоустранился, гаджетами себя окружил, и он семьи не видит. То есть семья, жена тянет на себе все, а получается, муж сидит в компьютере практически 24/7. Вот это жизнь.
Ну да, это аспект, потому что он уходит от этой реальности вот именно в такой мир. Это важный аспект, понять, почему так происходит и что с этим можно сделать.
Ну, как выяснилось позже в консультировании, это была супружеская незрелость. Человек был изначально не готов брать на себя ответственность за рождение детей, за формирование брака и так далее. Ну, то есть, ну, это стало понятно гораздо позже, когда все образовалось. И сейчас, конечно, жена за голову схватилась, почему телефон дороже семьи. Ну, то есть как-то так.
Ну, в этом смысле я прокомментирую, что, пожалуй, и семейная терапия для таких пациентов всегда является важной.
Ну, конечно, потому что в зависимости в любой, алкогольной, неважно в какой, всегда есть зависимый, созависимый. Второй партнер, он в любом случае будет как-то связан с этим, не иначе. И по-другому здесь, конечно же, так не выйдешь. Алексей Владимирович, подходит к концу наша передача сегодняшняя. Пожелайте слушателям какие-нибудь хорошие слова.
Вы знаете, я процитирую Александра Сергеевича Пушкина, который говорил о том, что вся наша жизнь – игра. Наша жизнь – это жизнь, а не игра. Будьте здоровы.
Вот на такой позитивной ноте мы завершаем наш эфир. В студии была Анастасия Ченцова и Чистов Алексей Владимирович, врач-психиатр-нарколог, главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии города Гомеля. А мы желаем всем хорошего вечера, всем пока.
«Психологика» на радио «Гомель плюс».